«Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В Московском городском суде слушается дело об убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Он был застрелен среди бела дня в Москве летом 2011 года. Убийца стрелял в упор на виду у нескольких свидетелей и, убедившись, что Буданов мертв, покинул место преступления. Ответственность за это убийство следователи возложили на некоего Юсупа Тимирханова, объяснив, что таким образом он мстил Буданову и в лице Буданова всем представителям федеральных войск, принимавшим участие в спецоперациях в Чечне. Об этой истории, о том, как проходят слушания в Московском городском суде, о секретных свидетелях, которых вот-вот должны начать допрашивать в деле об убийстве Юрия Буданова, пойдет речь в сегодняшней передаче. В студии со мной адвокат Юсупа Тимирханова Мурат Мусаев, поэтому я сразу приношу извинения за, возможно, одностороннее освещение этой истории, но, Мурат, поясните, пожалуйста, вот что это за история с Юсупом Тимирхановым, в которой акцент основной делается на мотиве, по которому он совершил преступление. Ведь, насколько известно, и раньше следователи сообщали, что сам Тимирханов никогда лично Буданова не знал, что сам Буданов ничего лично Тимирханову не причинил ни ему, ни его семье. И, тем не менее, речь идет о том, что Тимирханов будто бы разыскивал Буданова в Москве, приехал и убил его именно из соображений личной мести.
Но это изобретение следователя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве. Они очень долго думали, как бы так обвинение сформулировать, чтобы вменить моему подзащитному не статью 105 часть 1, то есть просто убийство, а статью 105 часть 2, так называемое квалифицированное убийство, за которое предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
То есть более тяжкое.
Да, оно гораздо более тяжкое. И, ну, кровная месть никак не подходила, не было никаких других мотивов, не было корысти, не было установлено заказа, не было установлено организованной группы или вообще группы лиц. И в конечном итоге они пошли вот на такое глупое, на мой взгляд, изобретение.
Поясните, то есть для слушателей, часть вторая вот этой вот статьи 105 убийства, какой там квалифицирующий признак?
В нашем случае это убийство, совершенное по мотиву ненависти к социальной группе. О какой социальной группе идет речь?
Да.
Военнослужащие, цитирую, исполнявшие свой долг в ходе контртеррористической операции на территории Чеченской Республики. И в обвинительных документах следователь пишет в связи с этим, что Буданов, опять же цитирую, являлся наиболее ярким представителем той социальной группы, которую ненавидел Юсуп Тимирханов.
Угу.
То есть, по мнению следователя, Буданов есть наиболее яркий из тех, кто исполнял свой долг в ходе контртеррористической операции.
Это учитывая весь бэкграунд Буданова, который был осужден, приговорен и потом освобожден условно-досрочно после того, как его обвинили в зверском убийстве Эльзы Кунгаевой. И ему, счастьем, удалось избежать обвинения в изнасиловании, только за убийство его приговорили, насколько я понимаю. И вот по логике следствия именно такой человек, как Юрий Буданов, и был наиболее ярким представителем федеральных сил в Чечне.
Эта формулировка нас тоже изумила, как только обвинение, что называется, было перепредъявлено, но нам оставалось только руками развести. По моему разумению, мы-то ладно, но мы ждали обвинения по части 2, 105, потому что понимали, что они хотят вот это гипертрофированное обвинение. Но я поставил себя на место тех, кто действительно с честью служил, да, где бы он ни служил, в том числе на территории Чеченской Республики, и прошел с честью все невзгоды этих военных кампаний. Им наверняка неприятно должно быть слышать, что, оказывается, наиболее ярким представителем их общности являлся Буданов.
Ну, неприятно, это мягко сказано.
Да, и то, о чем вы сказали, это некий факт, зафиксированный приговором. Но можно походить, поспрашивать в Чечне, да и у бывших подчиненных самого Буданова, шлейф за ним тянется куда больше и более длинный, чем убийство Эльзы Кунгаевой. Взять хотя бы в том же уголовном деле рассматривался эпизод с истязанием одного из подчиненных Буданова, военнослужащего Багреева, который отказался по приказу Буданова поразбомбить, разнести в клочья мирный дом.
Ну, вот давайте вернемся все-таки к этому обвинению Юсупа Тимирханова. Насколько я понимаю, следователи какой логики придерживались? Они говорили о том, что в 2000 году прокуратура Гудермесского района Чечни по факту убийства отца Тимирханова возбуждала уголовное дело, а его отца действительно убили как-то страшно, чуть ли не заживо сожгли. И преступников не нашли, дело прекратили, потому что не было никаких подозреваемых. В 2008 году расследование приостановили. Вот. И по логике следствия Тимирханов, вот как раз из-за того, что не нашли убийц его отца, решил убить Буданова таким образом, отомстить всем. Правильно я понимаю?
Да, такова логика следствия. То, что касается родственников моего подзащитного, это для нас такая щепетильная тема, связанная с наличием прямых угроз их жизням. Поэтому я буду использовать допущение. Предположим, что так и есть. В 2000 году убит Шамиль Гагалов, отец моего подзащитного. Это действительно было страшно, но для Чечни того времени эпизод заурядный. Трое военнослужащих приехали в кафе, которое принадлежало Шамилю Гагалову. Они повздорили с ним, то есть они захотели забрать выпивку или еду бесплатно. Может быть, он отказал им в этом. Тут уж остается только догадываться. Они сначала выстрелили в него из табельного автомата, забрали все, что смогли из кафе, затем сожгли вместе с этим кафе. Уезжая, сожгли еще и машину, жигуленок, принадлежащий этому уже пожилому человеку.
Уже до кучи.
Да. И что касается этого убийства, то действительно непосредственно исполнители его не были установлены, но была установлена воинская часть, к которой они принадлежали, было установлено оружие, из которого был убит Шамиль Гагалов. Более того, руководство части дало там ограниченный список из 7-8 лиц, которые могли быть причастны к этому преступлению.
Кто мог пользоваться этим,
да,
оружием?
И кто, ну, склонен к девиантному поведению, назовем это так. И действительно, преступление не было расследовано. Но если бы Юсуп вздумал убить кого-нибудь в отместку за своего отца, наверное, он мог бы позволить себе убить кого-то, кто принадлежал бы к числу этих семерых, восьмерых.
Непосредственно.
Или кто служил в этой части, или руководителя этой части, ну, как угодно, да. Совершенно очевидно, что Буданов никак с тем убийством не связан. Да и если вдуматься в фабулу обвинения, предъявленного нашему подзащитному, выходит, что в 2000 году, когда был убит Шамиль Гагалов, Юсуп затаил в душе эту ненависть к социальной группе военнослужащих, служивших в Чечне, на протяжении следующих 11 лет он носил ее где-то глубоко в душе. Более того, как утверждает следствие, в 2004 году он получил некий документ и получил его, ну, на другое имя, это общеизвестный факт, Магомед Сулейманов, и получил этот документ именно для того, чтобы когда-нибудь в будущем убить какого-нибудь военнослужащего, служащего.
Все равно какого.
Да, ну, видимо, так. То есть в 2000-м он задумал убийство, в 2004-м он купил паспорт, и в течение следующих 7 лет ходил и не мог найти, кого бы такого убить. Так выходит. На наш взгляд, это просто абсурд в себе.
Скажите, а вообще сам Тимирханов признает себя виновным в этом преступлении?
Нет.
Он не признает себя виновным вот в конкретном преступлении, или он говорит, что он в принципе никого не убивал? Насколько я понимаю, он вообще не хотел сотрудничать со следствием, ну, то есть не давал никаких показаний в ходе предварительного расследования.
Но форма, в которой следствие предложило ему сотрудничество, была таковой, что согласиться с ней было невозможно изначально. Я, может быть, позднее скажу об этом подробно. Его похитили, пытали в течение без малого недели. Он действительно был настроен крайне негативно по отношению к следователям, к оперативникам и всем тем, кто представлял ту сторону баррикад. Он действительно не совершал убийство Буданова. И чем дальше в судебное следствие, тем более это очевидно, на наш взгляд.
Мурат, вот вы когда говорили о всей абсурдности той мотивировки, с которой, по версии следствия, совершил Тимирханов убийство бывшего полковника Юрия Буданова, пытались ли вы вот это обсуждать, собственно, со следователями или сейчас с государственным обвинителем, или, может быть, вы в прениях как-то напомните о более чем 200 делах, которые выиграли жители Чеченской Республики в Европейском суде по правам человека. Из всех этих 200 дел следует, что, во-первых, государство не исполнило своих прямых обязанностей, потому что не расследовало должным образом ни похищений, ни пыток людей, которые проходили в Чечне в то время. И не следует ли тогда, что все эти 200 человек являются потенциальными вот такими же мстителями, как Юсуп Тимирханов, которые не увидят никакой справедливости со стороны российских правоохранительных органов, пойдут вот так же мстить дальше?
К моему великому сожалению, их не 200 таких потенциальных мстителей, их несколько сот тысяч, наверное, потому что ну, ткни пальцем в случайно попавшегося, подвернувшегося чеченца, любой из нас потерял там одного, двух, трех близких, а многие очень близких родственников. И захоти, например, следствие обвинить меня в убийстве Буданова, они могли бы найти такой же мотив, отыскать там нескольких родственников, за которых я чисто теоретически мог бы мстить.
Ну вот это и тревожит. То есть не получается ли, что сейчас создается опасный прецедент? Но если суд пойдет навстречу тому, что, о чем говорит сейчас государственное обвинение, если предположить, что будет вынесен обвинительный приговор вот на основании такого рода обвинения, то это же такой готовый механизм расправы с любым неугодным жителем Северного Кавказа, не только Чечни.
Да, причем.
И отличный способ, вероятно, избавляться от так называемых глухарей, то есть не раскрытых дел, но если вдруг окажется, что этот человек военный или имел отношение там, к каким-нибудь спецоперациям на территории Чечни, получается, что можно будет вот так вот это все закрывать, ничего не расследовать, хватать людей и сажать.
Мы надеемся, что этот бред сивой кобылы не переживет наш судебный процесс, что все-таки присяжные заседатели, они люди опытные и мудрые. Я думаю, вот по этой части у них сомнений никаких не должно быть. И мы не то что в прениях, мы еще во вступительной речи об этом сказали, что это верх несправедливости не только по отношению к нашему подзащитному, но и по отношению к сотням тысяч чеченцев и к сотням тысяч, кстати, военнослужащих.
Но вот вы надеетесь на присяжных, а тем не менее, если вспоминать историю с тем же Будановым, его же не сразу удалось осудить вот за то преступление, за которое он в итоге был наказан. И не опасаетесь ли вы, что именно те настроения в обществе, которые очень распространены, и то отношение к жителям Северного Кавказа, и отношение к чеченцам, в частности, оно может повлиять на исход этого дела и на присяжных? То есть нет ли опасений у вас в том, что когда присяжные будут рассматривать вопрос, связанный с вердиктом для Юсупа Тимирханова, они будут расценивать Буданова как все-таки хоть плохого, но своего, а Тимирханова, возможно, не вполне плохого, или точнее человек, чья вина может быть даже и не вполне доказана, или мотив странный, но тем не менее вот он инородец, чеченец.
Мы учитывали этот риск. Общее место, да, у нас ксенофобия в цвету сейчас. Да и люди, обыватели, когда узнавали, что мы выбрали такую форму судопроизводства, как суд присяжных, все крутили пальцем у виска, говорили, вы с ума пошли, друзья. Тем паче, что сразу после убийства Буданова ему создали в средствах массовой информации такой образ великомученика, преданного героя и прочее, что действительно, это рискованно.
Не во всех средствах массовой информации,
естественно, но
в отдельных.
Но в отдельной массе государственных СМИ наиболее просматриваемых, скажем так, например, по самым центровым каналам телевидения был целый цикл передач на этот счет, сентиментальных довольно. Всем, кто, кстати, повелся на это, я настоятельно рекомендую почитать не какие-то там, не какую-то там аналитику, не чьи-то оценочные суждения, но просто сухо материалы обвинительного заключения по делу об убийстве Эльзы Кунгаевой тоже и об истязании Багреева. Но, понимаете, между какими формами мы выбирали? С одной стороны, суд присяжных, и риск действительно есть, это суд народа, а народ сейчас, ну, в таком взбудораженном состоянии. С другой стороны, это профессиональный суд, это судья Мосгорсуда или трое судей Мосгорсуда, что в общем, одно и то же. Это готовый обвинительный приговор.
То есть вы вообще никакой уже не верите профессиональным судьям в том смысле, что они могут вынести непредвзятый какой-то приговор, объективный, рассмотрев, как следовало бы, все доказательства по делу?
К сожалению, я вынужден констатировать, что профессиональный суд – это неэффективное средство правовой защиты в нашей стране.
Вы имеете в виду уголовные дела или в принципе?
Я имею в виду уголовные дела.
Угу.
В гражданских интрига сохраняется.
Понятно. То есть вы просто выбирали из худших вариантов наименее.
Мы как будто бы выбирали из двух зол, но все-таки мы надеемся, что то, к чему мы пришли, это отнюдь не зло. Потому что я бывал ни в одном, ни в двух, ни в трех судах присяжных, и вера в простого человека, такого же, как мы с вами, она во мне жива. Я знаю, что во многих случаях они могут справедливо рассудить и, более того, игнорировать попытки давления на них извне, вне процессуального давления.
А у вас есть какое-то логичное человеческое объяснение тому, что вообще происходило с персоной такой, как Юрий Буданов? Ведь, ну, понятно, что когда расследовались обстоятельства совершенного им преступления, это имя было на слуху. Когда его приговорили, наконец, оно тоже было на слуху. Потом шли споры во время его условно-досрочного освобождения, и ныне покойный адвокат Станислав Маркелов вместе с родственниками Эльзы Кунгаевой пытался добиться отмены этого решения. То есть было понятно, почему говорят о Буданове. Но не кажется ли вам странным, что когда Буданова убили, была поднята в прессе в той же, ну, такая вот, компания активная, обсуждение обстоятельств его гибели, почему это произошло, и вообще вот всему этому делу придается какое-то особое значение до сих пор. Вы не видите чего-то искусственного в этом?
Знаете, я боюсь, что нет. Я боюсь, здесь как раз спрос рождает предложение. Мы уже говорили с
вами. То есть это к этому нельзя относиться как к легализации зла?
Я не думаю, просто, ну, определенные деятели от средств массовой информации, не всех, конечно, пытаются удовлетворить спрос, который вот уже воспитан в людях, в народе. На протяжении определенного количества лет это была целенаправленная пропаганда по воспитанию ненависти к представителям определенных социальных и этнических групп. К настоящему времени мы имеем плод этой многолетней работы. И сейчас просто такая информация пользуется спросом.
То есть, получается, заключительный аккорд.
Да.
Да, но по этой логике ведь поступок, который совершил Буданов, он более мерзкий, ну, для нормального здравомыслящего человека, и чудовищный, чем все, что, да простят меня люди верующие, что произошло с самим Будановым потом. Вот почему произошел, с вашей точки зрения, такой, ну, какой-то странный диссонанс? Почему выбрали именно Тимерханова, человека, чей родной отец погиб при таких чудовищных обстоятельствах? Почему повесили на него всю эту историю с местью, которая тоже кажется довольно странной, и месть в лице Буданова всем военнослужащим? Ну, потому что по этой логике нужно было идти вон к Министерству обороны и там чего-нибудь с собой сотворить.
Знаете, когда мы заговорили об этой квалификации, Юсуп мне говорит: слушай, я трижды или четырежды был в таком-то боулинг-клубе, как название, к сожалению, не помню. И дважды на соседней дорожке со мной играл Павел Грачев, ныне покойный, кстати. Более одиозного персонажа, я вам должен сказать, для чеченцев, пострадавших в этих двух войнах, не существует. А там один из зачинателей, да, тот самый человек, который сначала бомбил Грозно, а потом говорил, это не наши самолеты, который там говорил, да, мы этот Грозно двумя полками, который инициировал вот этот новогодний штурм кровопролитный для обеих сторон и прочее. Он говорит, ну, если бы у меня была ненависть вот к этой социальной группе, не... у меня под рукой был Павел Грачев. Кроме того, у него есть, ну, несколько очень близких приятелей и знакомых, которые сами служили в Чечне, воевали на стороне федеральных сил. Есть человек, которого мы пробовали допросить при присяжных, его просто не пустили.
Это, свидетель защиты, вы
имеете? Да, это ученый Игорь Годунов. Он приходил, давал показания о своих взаимоотношениях с ЮСПом, говорил, что его брат погиб в Чечне, там ему стоит памятник где-то, это Герой России, и он обсуждал эту тему с ЮСПом, ЮСП высказывал соболезнования на этот счет. Они обсуждали так называемый чеченский вопрос. Оба сошлись на мнение о том, что это гражданская война, в которой народы крайние и прочее, и прочее. То есть это совершенно...
Но до ушей присяжных это все не дошло.
О, нет, конечно, потому что наш уважаемый председательствующий судья не мог позволить ему говорить это при присяжных, потому что, ну, это, в общем, камня на камне не оставляет от обвинения, предъявленного нашему подзащитному. Более того, когда мы стали возражать на это, судья говорит, а мы не будем обсуждать этот вопрос при присяжных. Была у него там ненависть к какой-то социальной группе или нет? Я говорю, ну, ваша честь, позвольте, это квалифицирующий признак обвинения, предъявленного нашему подзащитному. Вы об этом присяжных спрашивать будете до удаления в совещательную комнату? Они должны ответить, было ли убийство совершено из такого-то побуждения. Ничего не знаю. Допрашивать при присяжных этого человека мы не будем.
На волнах Радио Свободы звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии адвокат Мурат Мусаев, адвокат Юсупа Тимирханова, которого обвиняют в убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Сейчас это дело рассматривается в Московском городском суде. И вообще там очень много вопросов ко всей этой истории. И к самой персоне обвиняемого, и к тому, как с ним обходились следователи на стадии предварительного следствия, и к тому, что происходило с ним в Московском городском суде, когда решались вопросы о продлении, об избрании меры пресечения в виде задержания под стражей. Вот сейчас я прошу Мурада Мусаева об этом подробнее рассказать. С вашей точки зрения, вот вся эта история вокруг убийства бывшего полковника российской армии Юрия Буданова вызывает ли у вас доверие? Я имею в виду версию следствия о том, что он был убит из мести одного человека за убийство много-много лет своего собственного отца. И вот в лице Буданова нашел Юсуп Тимирханов, как считает следствие, яркого представителя военнослужащих,
исполнявших свой долг.
Исполнявших свой долг на Северном Кавказе. Ну вот давайте теперь поговорим все-таки о том, что вообще происходило в этом деле с самого начала. Ведь, насколько я понимаю, и задержание этого Юсупа Тимирханова больше походило на похищение. И по этому поводу даже предпринимались попытки добиться возбуждения уголовного дела. Ну, хотя бы по факту похищения, которые, насколько я понимаю, сейчас ни к чему не привели.
Они привели в Страсбург. У нас жалоба сейчас в Европейском суде по правам человека на этот счет. Потому что здесь-то мы правды вести мы не нашли. А дело в том, что через два, получается, месяца, да, после убийства, два с небольшим месяца после убийства Буданова, это было 19 августа, он действительно был похищен. Это не то, чтобы походило на похищение, это было, ну, образцово-показательным похищением.
Свидетель приходил, рассказывал об этом в суде, насколько
да.
я понимаю.
Я впервые попал к Юсупу в начале сентября, в первых числах. Он еще сидел в изоляторе временного содержания здесь, на Петровке. И он рассказал мне о том, я спросил, когда тебя задержали и как, он рассказал мне эту историю, что привело меня в недоумение, потому что я знал, что по процессуальным документам он задержан 26 августа, то есть через неделю после 19 августа. Он рассказал, что он 19-го вызвал такси, поехал навстречу куда-то в гостиницу «Украину» к своему товарищу. И только он отъехал от дома, как машину остановил гаишник, водителя уложили на капот, а самого Юсупа вытащили и на некоем минивене увезли куда-то далеко, где держали 5-6 дней, из которых 4 беспрерывно пытали. Я, естественно, получил те исходные данные, какие были, и поехал проверять их. Мы сначала сделали запрос в компанию такси. У нас была некоторая часть его биллинга, из собственных источников. Мы получили официальный запрос о том, что такой вызов по такому-то адресу от такого-то лица действительно поступал. Получили распечатку из базы данных транспортной компании. Нашли водителя, который исполнял этот заказ, опросили его.
А что рассказал водитель? Я так понимаю, он теперь это уже и в суде рассказал присяжным.
Да, это таксист, фамилия его Зверев. Теперь это ни для кого не секрет, а для следствия не секрет с 2011 года. Он сказал, что он исполнял заказ очередной, часиков в 11 вечером подъехал на Мосфильмовскую улицу, на Пырьево точнее, взял пассажира, они поздоровались, он поехал в сторону выезда на основную проезжую часть Мосфильмовской улицы, и прямо перед проезжей частью его остановил человек, одетый в форму ГАИ. Он достал документы, которые он там со сменщиком обычно держит в багажнике, и передал гаишнику. Тот говорит, что здесь плохо видно, подойди к фаре, что-то у тебя не то с документами. Таксист подходит к фаре, нагинается вслед за гаишником, его хватают за шею и кладут на капот. Ну и какую-то там тираду произносят про отдел по борьбе с организованной преступностью. В это время там ЮСПом уже занимаются люди, которые подлетели к пассажирской двери. Они в масках, в черной униформе, вытащили его из машины, надели ему шапку на голову, замотали сверху клейкой лентой, судя по всему.
И уволокли куда-то.
И уволокли, уложили на сиденье в минивэн, судя по звуку двери, и увезли. Объяснение это имелось у нас на руках от таксиста. Кроме того, мы нашли человека последнего, с кем по телефону разговаривал Юсуп, кому он ехал навстречу. Он дал показания, что сидел в гостинице «Украине», ждал Юсупа. Тот ему по телефону объяснял, куда надо пройти, там в кафе где-то на втором этаже. И в этот момент какие-то крики, шум, гам, и связь оборвалась. Он так после этого до Юсупа не дозвонился, с тех пор его не видел, не слышал. Встречи прождал час-два и уехал. То есть это был установленный факт. Мы и допросили и консьержа, и всех, кого можно было в доме, где жил Юсуп. Все в один голос говорили о том, что он пропал 19 августа, и слуху-духу от него не было в течение недели.
До 26 числа.
До 26.
Дата официального задержания.
Да. И знаете, что самое интересное? Ведь Юсупа увезли, кстати, его сначала возили по городу, потом, как он говорит, его везли по прямой дороге, не сворачивая никуда, ну, часа два, по крайней мере. То есть, вероятно, это дело, основное действие происходило за городом. Там в течение 4 с небольшим дней, по его, опять же, подсчетам, часов у него не было, его пытали всякими разными изощренными способами, и душили пакетом, и били чем-то по пяткам, чем он не видел, но довольно болезненная оказалась штука, как он говорит. Пропускали электрический ток через тело, сначала просто электрошокером, там, в шею и в бок, а потом уже подсоединяя провода к пальцам.
Слушайте, ну вот очень похожую историю рассказывал один из фигурантов так называемого болотного дела, Развожаев, да, о том, что его тоже где-то схватили, куда-то привезли, похитили. Вот возникает вопрос, если все-таки говорить о Юсупе Тимерханове, а почему именно его-то выбрало след? Почему из огромного количества чеченцев, которые, как вот мы с вами пришли уже к выводу, которые могли иметь гораздо больше претензий конкретно к Буданову, например, выбрали именно его? Почему похищали именно его? Ну, то есть, есть хоть какие-то предположения относительно того, почему именно Тимерханов был выдернут из общей этой толпы, сначала похищен, потом подвергся пыткам, и потом предстал перед судом?
Ну, как оперативники объясняли это, они отрабатывали эту машину, которая была обнаружена, выжженная неподалеку от места убийства Буданова. И они нашли некое лицо, которое занималось куплей-продажей этой машины. Отработали связи этого лица, и вот из связей, там, эники, беники, ели вареники, выбрали нашего подзащитного. Насколько мы сейчас-то понимаем. А так, ну, не знаю, этот вопрос оставался бы актуальным, если бы выбрали и кого-нибудь другого. Все спрашивали бы, а почему именно его?
То есть никаких очевидных поводов для того,
нет,
чтобы в этом убийстве обвинить именно Тимерханова, вы не видите и не находите?
Нет. Все, что может показаться очевидным поводом теперь, как мы выясняем в ходе судебного процесса, было изготовлено уже после задержания нашего подзащитного.
Изготовлено, то есть сфальсифицировано?
Да, и в этом теперь не остается никаких сомнений. Причем фальсификации широкомасштабный. Я вообще дело не встречал такого второго, где было бы столько количественно много доказательств. И И такой ассортимент доказательств, начиная от дактилоскопических генетических экспертиз, заканчивая опознаниями, биллингами, камерами видеонаблюдения. 99% этих доказательств сфальсифицировано, и это может показаться голословным, всего здесь не расскажешь, да, но у нас за каждым словом факт, и мы об этом говорим в суде и отвечаем за свои слова.
Да, но вы об этом говорите председательствующему, потому что присяжным-то нельзя рассказывать о том, как добывались те или иные доказательства. Как на это реагирует суд?
К нашему великому сожалению, реагирует как обычно, он эти доводы игнорирует. Но там есть такие вещи, которые игнорировать совершенно невозможно. Но, например, два заключения экспертизы с одинаковыми номерами, да, вдруг обнаруживаются в деле. И вызываем эксперта, спрашиваем: дружище, как так возможно-то? Он говорит: нет, невозможно, номер экспертизы уникален. Ну вот ведь... Вот два заключения экспертизы с одинаковыми номерами. Одно отрицательное, безрезультатное, а второе обнаруживает там на определенных предметах из автомобиля генетические следы, которые потом, как выяснится, происходили там от нашего подзащитного. Как выяснится в кавычках. В общем, начинаем копать и выясняем, что сделано это было задним числом. А поскольку номер заключению экспертизы присваивается при поступлении постановления в экспертное учреждение, то... Его фальсифицировать нельзя, нельзя сделать... Там,
невозможно.
Невозможно в декабре изготовить некое заключение экспертизы и присвоить ему там апрельский номер. Можно только повторить уже имеющийся номер. Угу. И вот это было сделано.
Точно. А сейчас две таких экспертизы лежат
в материалах дела, и суд это игнорирует, как обычно называют, там, технической ошибкой. Но как только суд... там немного в подробности, да, вот у нас два заключения экспертизы под номером 3472. И вот при одном из этих заключений сопроводительное письмо следователю направляется экспертиза под номером 3469. То есть на сопроводительном письме номер 69, на заключение эксперта номер 72. Никак логически объяснить это эксперт не может. Говорит, ну, наверное, техническая ошибка. Копаем тома дела там, где совершенно скучные процессуальные документы, никаких заключений экспертов нет, и находим заключение эксперта номер 3469 под реальным номером, титульный лист, точно такой же, как под номером 3472. Листаем дальше, за титульным листом ничего не следует. Две страницы, титульный лист, оборот, вводная часть заключения экспертизы.
Вот, слушайте, вы сейчас, получается, говорите, что следователи, ну, они по меньшей мере фальсификаторы, а по максимуму-то они просто какие-то гениальные мистификаторы. Вот просто непонятно, для чего, откуда такое родение. Ну, понятно было, когда, и то понятно, я, конечно, в кавычках говорю, отчасти было понятно то, что делают следователи в деле об убийстве Анны Политковской, где вы представляли, защищали тоже одного из обвиняемых. Там можно было понять, но все-таки очень громкое убийство, и пообещали все на свете, что непременно его раскроют. Нужно найти вот этих вот козлов отпущения и кого-то посадить. Понятно. Но в этом-то деле для чего столько допускать фальсификации, для чего нарушать закон, ну вот если вы об этом говорите, если нету какой-то такой срочной необходимости в короткие сроки это дело раскрыть? Или есть, или было какое-то давление на следствие? Или откуда-то. Почему они ухватились за дело об убийстве Буданова, как за, не знаю, за какую-то личную совершенно историю, в которой непременно нужно сейчас кого-то наказать?
Знаете, если дело об убийстве Анны Политковской было чревато таким, скорее, внешнеполитическим резонансом, нежели всеобщим негодованием внутри страны, то дело об убийстве Буданова стало внутриполитическим вопросом принципа, на наш взгляд. Потому что, ну, я с сожалением должен констатировать, что, скорее всего, Юрию Буданову в России симпатизировало больше людей, чем Анне Политковской. Это звучит чудовищно, да, для разумного человека, но это загадка коллективного сознания в определенных исторических реалиях. Так оно и было. И поверьте мне, за то, чтобы раскрыли убийство Буданова, в России болеют больше людей, чем за то, чтобы раскрыли убийство Политковской.
Вы рассказали сейчас о похищении Юсупа Тимирханова. А чем эта история закончилась? Вы же собрали доказательства о том, что это действительно было настоящее похищение. Я так думаю, ну, зная вас как профессионала, нисколько не сомневаюсь в том, что вы не положили это себе куда-то в письменный стол, а все понесли бумаги в Следственный комитет. И что?
Проверку поручили тому же отделу Следственного управления, в котором расследовалось дело против моего подзащитного. Закончилось это, естественно, ничем. То есть там постановление об отказе в возбуждении дела, в котором, ну, из содержания которого следует, что там, заявление наше полностью подтверждено фактами, но резолютивная часть такова, что, а вот, заявление подтверждения своего не нашло, а поэтому следует возбуждение дела отказать.
И с это этим вообще похищением... возможно? Ну, с одной стороны, то есть я себе предполагаю ситуации, в которых присяжные, например, рассмотрев какое-то дело, выносят так называемый парадоксальный вердикт. Когда они на вопрос убивал, там, да, убивал, виноват, нет, не виноват. Но следователь же не может себе такого позволить. Если он подтверждает, что да, человека похитили, почему он не возбуждает уголовного дела по факту похищения?
К сожалению, этот парадокс возможен. У Франца Кафки и в российских следственных органах. Вот два места я знаю точно. Но вот так. И это ведь не только следователь. Мы обжаловали это постановление следователя в суде. Правда, обжаловать пришлось в том же самом Пресненском суде, где нашему подзащитному избирали стражу. А, собственно, обжаловать постановление Пресненского суда в том же Мосгорсуде, который теперь пытается Юсупа усадить за решетку на всю оставшуюся жизнь. Это замкнутая система.
Ну, наверное, все-таки не суд пытается, наверное, все-таки государственные обвинители.
Сейчас пытается суд, и поверьте мне, председательствующий судья тратит на это гораздо больше сил, чем прокуроры.
Борис из Москвы дозвонился на радио «Свобода». С вашей точки зрения, почему дело об убийстве Юрия Буданова расследуется именно так, как расследуется? И доверяете ли вы следственным органам в том, что на скамью подсудимых они привели вот именно убийцу Буданова?
Нет, я не доверяю следственным органам. И в связи с этим у меня есть вопрос к адвокату Тимирханова. Скажите, пожалуйста, из вашей передачи я понял так, что... Убийство было при свидетелях, и свидетелей было несколько. Было ли опознание убийцы этими свидетелями, и как оно проходило?
Да, спасибо большое за ваш вопрос. Сейчас Мурат Мусаев на него ответит. Юрия Буданова убили среди бела дня в центре Москвы, чуть ли не упор, и люди это видели. Опознали?
Да. Это наша болезненная тема, знаете, вот в каком смысле. Это было ровно в полдень, в 12. Во дворе дома, где есть сразу несколько офисов разных фирм, и люди вышли на крыльцо, чтобы покурить. Таких было, по крайней мере, там, семеро. И что мы имеем в суде? Вызвали одну девушку, которая работала секретарем, она пришла и описала убийцу. Она сказала, что это человек 25-30 лет от роду, там около 1,75 м, может быть, 1,80 м ростом. Ну и, в общем, дала некоторое описание там, тому, как двигался этот человек и прочее. Так, между прочим, Юсупу за 40, уже 42 на тот момент, там 41.
Ну, может быть, он хорошо сохранился. Он выглядит на свой возраст?
Он выглядит на свой возраст. Он подчеркнуто худощав и выше среднего роста, если точнее 1,86 м, но с его анатомическим типом, кажется, еще выше. И, в общем, спутать его ни с кем, на мой взгляд, в этом смысле было бы невозможно. Затем, не удовлетворившись, естественно, таким описанием убийцы, государственные обвинители вызвали в суд.
Но свидетельница узнала в Тимирханове того человека?
Нет.
То есть она так и сказала присяжным?
Прокуроры даже не спросили об этом.
А вы?
Ну и я тоже. Зато мы спросили об этом у следующего свидетеля, который оказался бывшим сотрудником органов внутренних дел, который не видел момента убийства, но который якобы видел, как машина заезжала до убийства во двор. И, в общем, в своих показаниях он говорит, вот подъехала, припарковалась нагло эта Митсубиши, после чего вышел там один молодой человек, я подумал, я в этом дворе раньше участковым работал, а вон дети, наверное, выросли, у нас там жили кавказцы во дворе. Вот думал, какой-нибудь из их детей вырос, а вот как паркуется. А потом он заявляет, что он опознает в нашем подзащитном того самого человека, которым дал показания. Мы спросили его: слушайте, ну вас так не смущает, что ему 40, что он ребенком-то был в лучшем случае лет, не знаю, 25 назад? Его это не смущало. Кроме того, его не смущало, нас смущало, что он дважды был допрошен на стадии следствия и ни единого разу не говорил о том, что видел человека, который там приезжал на этой машине. Более того, он очень подробно описывал двор, он описывал детей, которые там гуляли, собак, которые проходили мимо, но ни слова не говорил о возможном...
О человеке.
Да. И оставалось, кроме этих, еще шестеро очевидцев убийства. Мы ждали со дня на день их, но вдруг прокурор заявил, что он закончил представлять доказательства. Мы говорим: ну позвольте, как же, там еще шестеро непосредственных очевидцев убийства, бесценных свидетелей.
У вас есть же возможность их вызвать?
Мы ходатайствовали об этом в суде, суд нам отказал, несмотря на то, что это лица, включенные в список обвинительного заключения, список лиц, подлежащих вызову в суд. Суд сказал: защите надо, пусть вызывает. Но странно, что это надо защите, вообще-то обвинение доказывать должны прокуроры. Хотя в действительности ничего странного в этом нет. Все шестеро описывают убийцу приблизительно так же, как его описывает первая свидетельница. Это человек, никакого отношения к не имеющему внешне к нашему подзащитному.
По вашим словам, но присяжные-то услышали только двух свидетелей.
Присяжные пока услышали только двух, мы из кожи вон лезем, чтобы вызвать остальных. Я вам должен сказать, что, например, трое из свидетелей говорят однозначно, что человек был со светлыми волосами. Не блондин, а скорее ближе к рыжему, вот в этом духе описания. Практически все они говорят, что он был 1,75 м, 1,76 м, 1,75 м, 1,80 м, то есть такого среднего роста. Практически все они говорят, что это был молодой человек лет 25-30.
Но присяжные их не услышали.
Присяжные их пока не услышали. Мы очень надеемся, что нам удастся обеспечить явку хотя бы части этих свидетелей обвинения в суд, потому что, ну, мы считаем это нонсенсом, когда есть очевидцы убийства, люди, которые могут сказать, он или не он убил, вот человек, который в клетке, или кто-то другой, а их не допрашивают. Более того, гособвинители не только сами об этом не ходатайствуют, не только сами не обеспечивают явку этих свидетелей, но даже когда мы просим об этом суд, они категорически возражают против наших действий.
Алексей из Карачаева-Черкесии дозвонился на Радио Свобода.
Здравствуйте, Радио Свобода.
Здравствуйте.
Вот отец Эльзы Кунгаевой говорил, что нельзя убивать Юрия Буданова, потому что будет очень легкая смерть. Надо, чтобы он срок отсидел, а потом убить. Вот я считаю, что один из заказчиков – это вот отец Эльзы Кунгаевой. Спасибо за внимание.
Это ваше мнение такое, да, Алексей? Ну, насколько я понимаю, эта версия исследовалась одной из первых, наверное, когда стало известно об убийстве Юрия Буданова, но следствие не пошло по этому пути. Вообще, конечно, поддерживать вашу версию чрезвычайно сложно. Я и, в принципе, за презумпцию невиновности. И уж ни в коем случае не хотелось бы сейчас развивать мысль о том, что это дело рук Кунгаевых. Хотя, с другой стороны, совершенно непонятно, опять же, почему... И именно в действиях Тимирханова, и вообще в жизненных обстоятельствах Тимирханова, следователи нашли какие-то причины для того, чтобы убить Юрия Буданова и отомстить таким образом за все на свете.
Всем на свете.
Ну, не всем на свете, а представителям федеральных военнослужащих.
Мы, кстати, спрашивали у следователя, а почему вы не захотели уменить ему ненависть к социальной группе лица мужского пола? Или к социальной группе Homo sapiens sapiens. То есть общность вот этим тем, кто убил Шамиля Гагалова, можно найти, подыскать любую другую общность. Или, не знаю, социальная группа военные преступники. Почему именно социальная группа военнослужащие?
Ну вот видите, пока только адвокаты, насколько я понимаю, Юсупа Тимирханова возмущены тем, что его обвинили в убийстве яркого представителя социальной группы военнослужащих.
И остальные просто молчат об этом.
Но, вероятно, они себя никак не хотят соотносить с этой персоной и думают, что если промолчат, то, наверное, так будет. Хотя вообще, конечно, занятная история получится, на мой взгляд. Ничего не сказали следователи по поводу похищения Юсупа Тимирханова и того, каким образом он вдруг из подозреваемого оказался обвиняемым. Ну, то есть, что произошло между этими событиями. Но я, насколько понимаю, что следователи не стали разбираться в том, что произошло с Тимирхановым в конвойном помещении Московского городского суда. Это же был серьезный скандал, когда вашего подзащитного избили в конвойке в то время, когда в зале суда, насколько я понимаю, уже сидели прокуроры, адвокаты, присяжные, и, в общем, все сидели и ждали, когда же вызовут... А нет, еще не было присяжных. Судья сидел. Да. Речь шла о продлении срока содержания под стражей. Ну, суд, адвокаты, прокуроры сидят и ждут, когда же явится, собственно, персона, меру пресечения, отношений которой нужно обсуждать. И тут, я так понимаю, его поднимают совершенно избитым и в крови.
Да.
И никто не стал даже разбираться, что же произошло с ним?
Мы, естественно, тут же написали заявление в следственные органы. И поручили это заявление нижестоящему органу, стоящему под теми, кто расследовал дело в отношении ЮСПа. Естественно, опять мы не пришли ни к какому результату.
Хотя... И точно так же подтвердили, что он был избит, что все обстоятельства подтверждаются, но никаких поводов для возбуждения дела нет. Так выходит?
Да, у нас, знаете, была занимательная история. Сразу после нашего заявления, в том числе в средствах массовой информации, представитель Мосгорсуда выступила, сказала, кто не верит, пусть проверит. У нас во всех помещениях в конвойной комнате есть видеокамеры. По любому запросу предоставим. Мы запросили, нам не дали. Зато дали следователю. И в сопроводительном письме указали, что видеокамеры действительно есть во всех помещениях, кроме того, в котором били нашего подзащитного. Потому что, видите ли, это такое помещение, где людей иногда раздевают, там, свобода частной жизни и прочее. То есть, когда нас над туалетами в следственных изоляторах ставят камеры, это нормально. А вот в помещении нельзя. Там раздевают, там досматривают. Но мы начали выяснять, что это за помещение специальное для досмотра, потому что, как сказал наш подзащитный, там 6 столов стоят в этом помещении, какие-то стулья и прочее. И не вполне типично для комнаты досмотра. И мы по номеру комнаты сделали запрос, выяснили, что это никакая не комната для досмотра, а комната для ознакомления с материалами дела, для ознакомления подследственных и подсудимых. Почему там нет камер-то, и почему вдруг там подразумевалось раздевать людей, осталось непонятным. Кроме того, но там, по вызову следователя к нему явились какие-то два, извиняюсь, додика в милицейских формах, сказали, вот это мы применили к силу Тимирханову, потому что он там оказал сопротивление. Сопротивление против чего тоже было непонятно. Но Юсуп говорит, это неправда, меня били два человека, оба под 2 метра ростом, килограмм по 120 весом, это чушь.
А вообще суд был возмущен тем, что произошло?
Суд был совершенно спокоен. Но я, если вы позволите, я закончу. Там какая история получилась? Эти двое в милицейской форме пришли, сказали, это неправда, в помещении вообще никого не было, кроме нас двоих и Тимирханова. Там не могло быть никаких здоровяков. И записи с камеры нет. Следователь разводит руками, говорит, ничего не могу поделать, откажу в возбуждении. Я говорю, ну хорошо, слушайте, в этом помещении наверняка нет окон, раз это в подвале, в конвойке. Запросите записи с камер в коридоре. Люди ж попали в эту комнату через коридор, да, не через вентиляционные
шахты.
Увидим,
с кем он шел.
Так точно. И показания нашего подзащитного полностью подтвердились, потому что следом за ним в комнату зашли два человека, одетые в черную форму, такие а-ля ОМОН, действительно практически одинакового роста, такие два богатыря. И в сумме в комнату вошло 7 человек, включая нашего подзащитного. Через некоторое время вышли те, кто зашли следом за ним, а потом вывели его всего в крови. Но следователь посмотрел, пожал плечами, развел руками и отказал в возбуждении дела.
Понятно.
Снова.
Подозреваемый бился головой о сейф 8 раз до тех пор, пока не потерял сознание.
Или 5 раз ударил себя в сердце ножом, как в недавней истории.
Майя из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Очень тяжело все это слушать. И еще в который раз убеждаешься, что у нас правосудия как такового вообще нет. Потому что эта страна лжива насквозь. Власть такая чудовищная. И, конечно, правосудия такого нет и быть не может. Это просто люди, которые служат ей и выполняют задачи, которые перед ней ставят. Примите мое глубокое сочувствие за то, что вам приходится работать в таких условиях. Вот все, у меня вопросов нет, это все ясно.
Да, Майя, спасибо за ваш звонок, но я хочу с вами поспорить, и, может быть, я, конечно, страшный максимализм, но я верю в то, что правосудие есть. И все-таки думаю, что и Мурат Мусаев это верит, но раз вы понадеялись на присяжных, по крайней мере, хоть... Где-то, ну, должно быть, это правосудие. В конце концов, есть еще Европейский суд по правам человека. Правда, пока он еще жалобу рассмотрит, сколько воды утечет. Но иначе же совсем как-то жить противно. Тогда проще закрыть вообще все и суды, и не платить такие бешеные зарплаты судьям. Ну,
я в этом смысле где-то между вами и Майей, но, к сожалению, ближе к Майе, мое мнение. Его практически нет, а если оно где-то и есть, то мы, простые смертные, доступа к нему не имеем.
Вот мы с вами сколько лет уже знакомы, вы бесконечно повторяете одно и то же, что вся проблема российского правосудия заключается в этой бесконечной круговой поруке, между, когда в одной связке работают следователи, прокуроры, суды, и никому не интересно разорвать вот эту вот цепь. Но тогда совершенно, мне просто совершенно непонятно, во-первых, что делать. Делают тогда адвокаты, в принципе, может быть, следовало бы упразднить вашу профессию, потому что, ну, это только легализует вот это общее беззаконие. А во-вторых, с какой стати граждане Российской Федерации должны вот эту систему кормить, платя налоги на ее содержание?
Кто их спрашивает, Марьяна? Адвокаты что они делают? Они бьются кулаками об стенку, иногда головой об стенку. И в каком-нибудь там одном случае из 200 по статистике им получается кого-нибудь спасти от этой системы, от этого конвейера.
Но вот
тем и живем.
Судя по тому, как сейчас ваше дело слушают присяжные, я понимаю, что вообще прогнозы дела неблагодарные, но насколько они внимательны, по вашим ощущениям, к тому, что происходит в зале Московского городского суда?
Знаете, это невозможно определить. Мы исходим из презумпции того, что они внимательны и въедливы, и будут справедливы. Мы очень на это надеемся. Больше нам и не на что надеяться, собственно.
Ну и, наверное, на грамотное напутственное слово председательствующего нужно в этой ситуации надеяться, который будет тоже беспристрастен, отправляя их в совещательную комнату.
Несомненно. А уже напутственном слове председательствующего я бы, наверное, смог сейчас воспроизвести его наперед, какое оно будет. Но будет похоже на речь прокурора в прениях.
Ну, насколько я понимаю, вы сейчас уже близитесь к завершению, потому что защита предоставляет доказательства. Вот-вот должны допросить какого-то секретного свидетеля, который в прошлый раз в суд не явился. Когда можно ожидать прений уже по этому делу?
Я думаю, что до конца января мы закончим. Кстати, даже этого стратегического секретного свидетеля, на основании показаний которого арестовали изначально нашего подзащитного, пришлось вызывать нам, и не факт, что он вообще явится в суд.
То есть обвинителям его было вызывать, допрашивать неинтересно?
Нет, тот самый человек, который первым сказал, скрыв свое имя под псевдонимом Алан, что вот, наверное, такой-то и есть убийца Буданова.
Угу. Прокуроры не хотят его допрашивать.
Это призрак, это не существующий человек, на наш взгляд, выдуманный персонаж.
На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был адвокат Юсупа Тимирханова Мурата Мусаев. Тимирханова обвиняет в убийстве полковника, бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Мы непременно будем смотреть за тем, как развиваются события. И, конечно же, обсудим это дело после вынесения присяжными своего вердикта.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.